Глава 9. Головокружительное ощущение. Осознать, что ты утратил чувство направления. Верх становится низом, левая сторона правой, север-юг. Все словно вращается. Умение ориентироваться в лесу, которое мне привили Аганхан и Дилаковала, подсказывало, что именно в такой момент можно потерять голову. Дезориентация заставляет людей паниковать и метаться туда-сюда, забираться все глубже, пока не умрут с голоду. Даже опытный охотник может заблудиться. Будет бегать кругами и, наконец, рухнет от истощения или травмы. И умрет вдали от других людей. Я подавил панику и пожалел, что намок. «Мы пойдем вдоль ручья», — сказал я Пеньку, стараясь, чтобы голос звучал властно. «Будем идти, пока не сядет солнце, а потом разобьем лагерь. Быть может, ручей и не выведет меня к тропе или владениям Сфона, но он будет струиться между холмами, объединяться с другими ручьями и, в конце концов, выберется из Рамильи на открытые равнины, где сольется с великой каскада Ливии, а та в конечном итоге приведет меня домой. В Наволлу». «Мы не заблудились», — твердо сказал я Пеньку. «Мы лишь немного удалились от дома». Мы зашагали по берегу ручья. Он был топким и заросшим. Мои сапоги и бриджи снова промокли насквозь, а вода была холодной. Родники и другие ручьи постепенно делали поток более глубоким и быстрым, превращая его в бурную речку. Шум воды заглушал другие звуки. Я продирался через папоротники и кусты, ведя за собой Пенька, ориентируясь на звук реки. Несмотря на мой план, я по-прежнему втайне надеялся отыскать тропу, ведущую к Сфону. Эта мысль поддерживала меня, пока шиповники и ежевика цепляли и рвали мою одежду и кожу. Надежда прожила до того момента, когда мы пробились сквозь стену папоротника Орлика и увидели, как река срывается в пустоту. Скала. Вода неслась по ее гранитной поверхности пеной и туманом, падала, крутилась и, наконец, далеко внизу обрушивалась в бурлящее озерцо, полное обломков черной древесины, прежде чем вновь собраться потоком и исчезнуть в темнеющем лесу. Скала была слишком крутой, чтобы спуститься, и я сомневался, что смогу отыскать другой путь сейчас в быстро сгущавшихся сумерках. Пенек с укором посмотрел на меня. «Да, знаю, это моя вина». Я повел Пенька прочь от воды, высматривая менее холодную и мокрую землю, сетуя на то, что теперь теплой постели и еды точно не будет. Даже под соснами было мокро и холодно. У меня не было с собой ни одеяла, ни каких-либо других принадлежностей, чтобы разбить лагерь, а потому я печально расседлал Пенька и вычесал его как мог тщательно, а затем свернулся у древесного корня, который был суше других предметов, находившихся поблизости, включая мои сапоги и бриджи. В животе забурчало. Я плотнее закутался в плащ. «В этом есть урок», — сообщил я темному силуэту Пенька. «Сейчас ты умник, а в следующую секунду дурак». Пенек согласно фыркнул. Это была неуютная ночь, беспокойная, полная дрожи и полусна. Я метался и крутился, туже натягивал на себя плащ и трясся. Мои сны были странными и тревожными, разум трудился над задачей, как отыскать дорогу из Рамильи и как я вообще умудрился заблудиться. В полусне, окоченевший и дрожащий, я возвращался по своим следам, отмечая каждый поворот, каждую складку холмов, каждую долину, что мы пересекли до и после того, как я улизнул от Аганахана. Я вновь шел вдоль реки, ломая голову над причудливым извилистым путем воды, пытаясь понять, как наткнулся на нее и куда она текла. А что насчет скалы? Откуда она взялась? Во сне я лучше обходил топкие места и ловчее избегал шипов и колючек ежевики и шиповника, но все равно вышел к обрыву и посмотрел сверху на темную Рамилью. Деревья серебрились от лунного света, дремотного и таинственного. В густых тенях вокруг их стволов шуршали птицы, перешептывались кролики и шныряли лисы. Олень склонил голову, чтобы напиться из ручья далеко внизу. Не просыпаясь, я повернулся и зашагал по пути, который мы с Пеньком преодолели с наступлением темноты. Шел по отпечаткам копыт Пенька и моих сапог, из грязи на белую сухую почву, пока, наконец, не выбрался на поляну, где мы заночевали и где дремал Пенек. Седло лежало рядом с ним на поваленном дереве, а я сам свернулся клубочком на земле, и мы оба, ничего не подозревающие и беззащитные, пахли сном, мясом и теплой кроватью. Вздрогнув, я проснулся и отполз назад, прижавшись к дереву. Я ожидал увидеть стоящего надо мной разбойника, но наша полянка была пуста. Лишь лунный свет, тишина и мягкое дыхание Пенька. Никаких запахов человека, только сосна. Но что-то было неправильным. Мои пальцы потянулись к кинжалу, осторожно высвободили его. Я вгляделся в черные лесные тени. По коже бегали противные мурашки от ощущения, будто за мной следят. Нож в руке казался маленьким и нелепым. Все жуткие истории о Рамилье, что я когда-либо слышал, пронеслись в моем сознании. Разбойники, нападавшие на простодушных путников, волки, терзавшие рогатый скот, фаты, заманившие людей к обрыву, голготца, бродячие мертвецы, пожиравшие сердца живых. Я не мог отвести глаз от теней. Там что-то было. Я боком двинулся к седлу, по-прежнему держа перед собой кинжал, чтобы защититься от нападения, и принялся нащупывать меч, пытаясь одновременно следить за темнотой, пытаясь не шуметь, но страстно желая вооружиться. Рука нащупала рукоять и медленно вытащила блестящую сталь. Я держал меч и кинжал, как учил Аганхан, но не знал, куда повернуться, знал только, что в темноте таится опасность. Выдыхаемые мною облачка клубились в холодном воздухе. Я хотел крикнуть, бросить вызов чужаку, кто бы это ни был, и в то же время смертельно боялся, что если так поступлю, то придется драться и погибнуть. Кто я? Бык, рожденный нападать? Или мышь, рожденная прятаться? «Кто здесь?» Мой голос дрожал, и я сразу пожалел, что открыл рот. Это был писк добычи, а не человеческая речь. «Кто здесь?» Попробовал я еще раз, но от звука собственного голоса в диком лесу мне стало только хуже. Внезапно я понял, ощутил нутром, что не принадлежу Рамилье. Плетение вирги не для меня. Подобно всем людям, я преувеличивал свою значимость. Впал в гордыню. Плетение огромное, полное теней и внимательных глаз, а я маленький и одинокий. Неудивительно, что Аганхан ненавидел это место. Рамилья не предназначалась для человека. Тень возникла на краю поляны. У меня перехватило дыхание. Черный силуэт, размером почти с Пенька, наблюдающий за мной блестящими зелеными глазами. Теневая пантера. Она пригнула голову и сгруппировалась. Хвост хлестал, словно плеть. Я мог бы сказать, что вскинул меч и закричал, что не испытывал страха, но это было бы неправдой. На самом деле я так испугался при виде огромной кошки, приготовившейся к прыжку, что не смог даже поступить как кролик, дать дёру. Я еще плотнее вжался в дерево, держа меч перед собой и трясясь от ужаса. Я молился Амо, Дилаковала, Вирги, моему отцу, любому богу, который мог бы меня услышать, чтобы он просто не дал этой кошке напасть. Мы долго смотрели друг на друга. Я, застыв от страха, с трясущимися в кулаке мечом. Пантера, собравшись для прыжка, оценивая меня. Мы оба попали в сеть вирги, оба играли свою роль. Наши сущности были связаны, а судьбы переплетены. Охотник и жертва. Внезапно я почувствовал себя слишком сопричастным Фирмасу. Я, столь гордившийся своим умением ускользать и преследовать Аганахана, теперь понял, каким маленьким был в огромном плетении. Я едва не рассмеялся. Я считал себя великим, подобно ребенку, который научился ходить и возомнил себя королем. И вот он я, часть плетения, как мне того и хотелось. Я и теневая пантера, и у каждого своя роль. Странное спокойствие опустилось на меня. Мы оба не имели значения. Мы были братьями, запутавшимися в плетении, крошечными искрами в пульсации Фирмоса. Братьями, вдыхавшими один и тот же холодный воздух, чувствовавшими один и тот же болотистый запах, ощущавшими одну и ту же ледяную грязь под ногами, слышащими шорох мышей в подлеске. Мы были врагами. Мы были друзьями, мы были добычей, мы были охотниками. У каждого из нас была своя роль. Я приготовился к атаке. Презрительно хлестнув хвостом, пантера развернулась и скрылась во тьме. Я изумленно моргнул, вгляделся в темноту, не веря глазам. Лесные тени колыхались и дрожали, но кошка не вернулась. Быть может, она играла со мной? Я прищурился, всматриваясь во тьму, прислушался. Высоко надо мной шелестели листьями деревья, маленькие существа суетились в подлеске. Вдалеке река срывалась со скалы, мое дыхание серебрилось в холодном лунном свете. Огромное существо не прыгнуло на меня. Пенек спал, не догадываясь о нашем госте. Я больше не уснул. С восходом солнца характер Рамильи вновь переменился. Ее одежды вновь стали зелеными и причудливыми, теплыми и гостеприимными, настолько, что теневая пантера казалась чем-то невероятным, обрывком моего тревожного ледяного сна. Подобные создания встречались невероятно редко, особенно здесь, вдали от глубокой Рамильи. Я никогда не слышал, чтобы теневая пантера подходила так близко к местам, где жили, охотились и возделывали землю люди. Вместе с солнцем вернулась и моя отвага. Я прочесал поляну, высматривая следы ночного гостя, но к моему разочарованию и смятению ничего не обнаружил. Ни отпечатков лап, ни черных шерстинок. Я начал седлать пенька, но потом, не в силах смириться, вернулся на край поляны и снова осмотрел землю, раздвигая папоротники, пригибаясь, чуть ли не ползая, в то время как пенек наблюдал за мной с безмятежным недоумением. Я едва не проглядел отпечаток. Он был таким крупным, что я не сразу узнал след лапы. Я прижал к нему ладони, растопырил пальцы, но он все равно оказался крупнее. И отыскав один, я мог отыскать и другие, мог прийти к ним к водопаду. Я обнаружил более глубокий отпечаток на более мокрой земле, смог разглядеть контур ступни и вмятины от подушечек пальцев во всех деталях. Вокруг просыпались птицы, чирикали и гликотали, приветствуя рассвет. Пенек нетерпеливо фыркнул, давая понять, что нам давно пора двигаться. Я долго смотрел на отпечаток лапы, потом, содрогнувшись, осознал, что забрался глубоко в подлесок, и если существо по-прежнему рядом, я не увижу его, пока оно не прыгнет. Весьма поспешно я вернулся к пеньку и закончил седлать его. В золотом свете дня мы вскоре обнаружили путь вниз со скалы, мимо водопадов, а затем, к моему изумлению, пробрались через заросли ежевики, усыпанные ягодами, и вышли прямиком на тропу, которую искали. В то же мгновение мое чувство направления вернулось, и я понял, каким образом заблудился. Это было головокружительное ощущение, такое же странное и неприятное, как в тот момент, когда мы свернули не туда. Но ландшафт вновь стал знакомым и дружелюбным. Я теперь знал свое место на нем, и мое облегчение было столь велико, что я расхохотался. Я сел верхом на пенька и пустил его по тропе. Несколько часов спустя мы прибыли, грязные и замерзшие, в Кастелло Архиномосфона, где царил хаос, поскольку все семейство готовилось отправиться на мои поиски. Куадра премия был полон народу. Отряд Сфона с Аганом Ханом во главе уже оседлал лошадей, отец с другой группой тоже собирались выезжать.
«Давико!»
— воскликнула Челия.
«Где ты был?»
Все обернулись, когда Челия кинулась через двор ко мне. Мой отец, Аган Хан, Казета, Мэрио, Патринома Сфона, стражники.
«Посмотри на себя, ты ужасно выглядишь!» — упрекнула она, стаскивая меня с пенька. «Что ты с собой сделал? Ты ранен?»
Все потрясенно обернулись на ее возгласы, а затем с криками кинулись ко мне.
«Давика Сфай! Дови сияй секретиано! Давика Куи!»
«Давико, проклятие! Где ты прятался? Давика здесь!»
Снова и снова, и каждый норовил притянуть меня к себе, посуетиться надо мной, осмотреть с головы до пят, словно я был древним Чиранаюсом, восставшим из мертвых, и вопросы сыпались так быстро, что я не мог ответить ни на один, пока отец не положил этому конец и не дал мне шанс заговорить. Когда я объяснил случившееся, Аган Хан рассердился, что мы с пеньком так ловко провели его. «Это не игра, Давико. Посмотрите, сколько людей вы переполошили, заставили волноваться!» Он стянул перчатки для верховой езды и пошел было прочь, затем повернулся и погрозил мне ими. «Вы почти мужчина, а по-прежнему играете в детские игры!»
Однако по лицу моего отца блуждала легкая улыбка. «Не тревожьтесь, Аган Хан, это не ваша вина. Нельзя защитить мальчишку, который не хочет, чтобы его защищали. Как вы сами сказали, он становится мужчиной. Мужчины самостоятельно выбирают свой путь».
«Молодые мужчины выбирают глупые пути», — кисло ответил Аган Хан. «Если бы он встретил бриганта...»
«Разбойники».
«Мы все сейчас пели бы иначе». «Чи», — сказал Патрос Фона. «Он потерялся и нашелся. На что еще может надеяться человек в своей жизни? Вэри и Вэра Най!»
Мрачно хмыкнув, Аган Хан пошел прочь. Отец кивнул в сторону Костелла. «Иди приведи себя в порядок, Давико, и в следующий раз постарайся поменьше хитрить. Не стоит беспричинно поднимать тревогу». Но, несмотря на выговор, я видел, что он мной гордится, и это меня грело. Вечером за столом, воодушевленный своим успешным возвращением, я рассказал о полученной встрече с теневой пантерой.
«Она была не дальше от меня, чем вон тот дверной проем». «Чи, можешь не приукрашивать свое деяние?» — хмыкнула Челия. «Ты уже одурачил великого Агана Хана. Хватит с тебя величия».
«Я не приукрашиваю», — возразил я. «Я ее видел».
«Он меня не одурачил», — проворчал Аган Хан.
«Най!»
— на лице Челии появилось лукавое выражение.
«Так значит, вы его потеряли? Наследника Регулаи? Потеряли его?»
«Я его не терял»,
— Аган Хан метнул в нее тяжелый взгляд.
«Он сам потерялся. Что до вас, Давика, то если бы теневая пантера увидела вас, съела бы».
«Мы смотрели друг на друга», — повторил я. «Не знаю, почему она меня не съела». «Быть может, ты видел свою тень?» — предположила Челия. «Обернулся, и вот она гонится за тобой. Ай, тень!»
«Моя тень размером не с пол лошади».
«Она размером с пол пенька, примерно как ты».
«Хватит», — вмешался отец.
«Я не хочу оскорбить пенька, он милый пони. Челия».
В голосе отца слышалось предупреждение, и Челия закрыла рот, но ее глаза по-прежнему искрились весельем. С каждым годом этого в ней становилось все больше. Больше уверенности, больше жизнерадостности, больше непокорства. И мне следовало бы испытать облегчение от того, что отец хотя бы угомонил ее, но это заступничество не означало, что он мне поверил. По выражению его лица я понял, что сам избежал выговора лишь потому, что отец слишком добр, чтобы отчитывать меня за столом. Я пожалел, что вообще заговорил о своем ночном приключении. Патрос Фона проявил большую снисходительность.
«Мы часто говорим, что Рамилия видит нас лучше, чем мы ее, и что она открывается лишь чистому сердцу. Быть может, он действительно видел пантеру». «Повезло, что вы не встретили Фату», — заметил Мэрио. «Так близко к воде она могла бы утопить вас в водопаде».
«Фат не существует», — фыркнул Казета.
«Здесь, в Рамирии?» — Мэрио широко распахнул глаза. «Сфай, Что вы знаете о подобных вещах? Ваши игрушки – кинжалы и яды. Вы не разбираетесь в покровах и шепотах старых богов».
«Старых богов больше нет», – вмешался отец, явно радуясь смене темы. «Ама изгнал их, и Скуро поглотил их кости».
«Даже Калибы и его подружек?»
– с улыбкой спросил Патросфона.
«Ну, Калиба всегда был другом Скуро», – ответил отец.
«Ну вот», – сказал Мэрио,
– «Калиба всегда был другом Скуро, а куда идет Калиба, туда следуют фаты. Особенно в подобных лесах».
Патрос засмеялся.
«Вы правы, Нумерари. Если какая-то земля еще дышит вместе со старыми богами, так это наша. Однако не все фаты коварны. Девушки Калибы многочисленны и разнообразны. Некоторые высокие и красивые, как тончайшие фарфоровые вазы Ксима. Их Калиба собирает и делает своими наложницами. Они добры и щедры. Другие шаловливы и умны, с ними он устраивает шалости. Эти девицы учат мальчишек подглядывать в замочные скважины».
Он подмигнул мне, словно проник в мои самые постыдные воспоминания о подглядывании за служанками, и я покраснел, но, к моему облегчению, Патра не обратил на это внимания.
«И, конечно же, есть те, кому нравится вкус крови, боевые девицы-калибы, которые ведут человека к смерти. Один мой знакомый утверждает, будто встретил милую спутницу Калибы, которая купалась в ручье, и та лишь улыбнулась ему, нырнула в воду и исчезла. А племянница другого знакомого разделила бутылочку вина с одной из девиц Калибы на согретом солнцем камне в старой роще, и вино причинило ей не больше вреда, чем обычно, когда выпьешь слишком много».
«Но вы когда-нибудь видели фату?» — с вызовом спросил Казета. — «Вы сами!»
— «Не видел!» — Патринома помолчал.
«Однако слона я тоже никогда не видел, но знаю, что слоны существуют».
Я вспомнил драконий глаз на отцовском столе и крывшуюся внутри его силу.
«Что насчет драконов?» — спросил я.
«А что насчет них?» — резко отозвался Казета.
«Они тоже ушли в легенды, но мы знаем, что они существовали», — сказал я, — «и знаем, что они обладали великими и необъяснимыми силами».
«Даже после смерти», — согласился Казета. «И все же они не боги и не подружки или наложницы богов. Мы находим их глаза», — он многозначительно посмотрел на меня. «Это не доказательство правдивости мифов и легенд, когда лучшим доказательством является само отсутствие доказательств».
Аганхан покачал головой. «В Зуроме есть эфриты и джинны. Почему бы им не жить и здесь? Хотя, быть может, их пугает вода. Эфриты и джинны любят сухие земли, а не мокрые».
«Значит, вам доводилось встречать этих эфритов и джиннов?» — спросил Казета.
Аганхан сдвинул брови.
«Мое невезение не столь велико, но...»
«Да-да», — нетерпеливо перебил Казета.
«Мы все слышали истории, слышали легенды, слышали о человеке, который знал женщину, у которой был дядя, который видел что-то этакое. Я поверю в факт Калибы или зуромских джиннов, когда кто-нибудь принесет их глаз, который можно положить на стол Диваначи, рядом с символом Каларино. Вот тогда я поверю».
Все рассмеялись.
«И все же я верю», — сказал Патросфона. «Я не могу отмахнуться от них лишь потому, что мне не выпала честь встретиться с ним лично. Рамилья не похожа на землю вокруг Наволлы, где каждый дюйм грязи занят или возделан, или замощен человеком. Когда Ама вознесся и возвысился над другими богами, те бежали в глубокую Рамилью, чтобы спастись от яростных огней Амо. Их укрыли темные пещеры и прохладные озера, далекие уединенные места, до которых недели пути». Он кивнул мне. «В таких местах они могли сбить со следа пылающих гончих Амо, так же, как вы сбили со следа вашего защитника Аганахана. И потому здесь в большой степени, чем где-либо еще, старые боги живы, и мы их почитаем. В глубокой Рамилье, истинной Рамилье. Что ж, мы живем на ее краю и даже здесь иногда видим странности, но я знаю людей, которые осмеливаются добывать в глубокой Рамилии шкуры каменных медведей, мех туманных волков и когти теневых пантер. И они говорят, что там по-прежнему творятся загадочные вещи. Я сам ничего такого не видел, но эти люди не из любителей сельской магии и суеверий. Может, они неграмотны, но... Он умолк, подбирая слова. «Они чувствуют, понимаете? Чувствуют то, что их окружает. Чувствуют Рамилию так, как, возможно, в некоторой степени почувствовал ее наш молодой бык с его знанием леса. Как бы то ни было, я в них не сомневаюсь».
«Че?» — Казета покачал головой. «Я повидал немало вещей, которые люди считали волшебными, и существ, которых принимали за богов, но...» Приглядевшись, я видел лишь обман, лживые речи жрецов и суеверия. Меня нельзя убедить. В моих глазах все это — целование амулетов Амо.
«Правда?» — спросил Мэрио, разливая вино.
«Даже в Парде мы знаем. Если хочешь, чтобы сыр состарился как надо, отдай немного Калибии, ведь он любит косы и позаботится о том, чтобы с молоком все прошло как надо».
«Сыр?» «Вы используете сыр в качестве доказательства существования Калибы?»
«А что вы имеете против сыра?»
Беседа текла дальше, а я погрузился в уныние, жалея, что рядом нет Дилаковалла, который поверил бы мне. Дилаковалла спросил бы, какого размера был отпечаток лапы или ощутил ли я в тот момент фирмос. А потом я задумался, было ли все правдой или самообманом, и снова пожалел, что вообще заговорил об этом. Вокруг вино текло рекой, но хотя я и сидел за столом, казалось, что я очень далеко от этих людей и от этого вечера. Я видел, что отец избегает смотреть на меня, чтобы не выдать разочарования. Видел, как Мэрио уплетает абрикосовый джем и пардаго, говоря, что больше в него не влезет, а потом все равно берет добавку. Видел, как Аганхан становится веселее с каждым выпитым стаканом и показывает, каким образом хурский солдат крепит меч на бедре при помощи куска веревки. И видел Казету, следящего за каждым движением каждого слуги и стражника и человека за столом, за каждой очищенной тарелкой, каждым поднятым стаканом, каждым уроненным ножом. Я видел их всех и следил за всеми, и чувствовал себя очень далеким от них. Созданием Фирмоса, случайно попавшим в компанию созданий Камбиуса. Но потом я взглянул на Челию и с изумлением осознал, что она смотрит на меня с нежным выражением. Когда наши глаза встретились, она беззвучно произнесла слова извинения, и я сразу понял, что они искренние. Челия любила дразнить, но не любила ранить, и я был благодарен ей за заботу. Я почувствовал себя лучше и не таким отстраненным. Быть может, я все-таки не столь далек от Камбиуса, как мне казалось, и, быть может, на самом деле я счастливее, чем часто воображал. Вспоминая этот момент, я думаю, что не случайно именно Челия отвлекла меня от одиноких размышлений о Фирмосе. Девушка, которая не боялась запутанных путей Камбиуса и уверенно шагала по ним. Иногда я гадаю, какой стала бы моя жизнь, не будь Челия моей сестрой.